Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Президенты России и США договорились о глобальном противодействии угрозе ядерного терроризма. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака и около 30 его сотрудников. Президенты России и США на переговорах в Петербурге договорились о глобальном противодействии угрозе ядерного терроризма. Джордж Буш подчеркнул, что Москва и Вашингтон вместе приложат усилия к тому, чтобы убедить Северную Корею и Иран отказаться от разработок в ядерной области. Владимир Путин заявил:
«Национальным интересам России не отвечает распространение ядерного оружия. Тем более в таком взрывоопасном регионе мира, как Ближний и Средний Восток. Мы об этом прямо и честно говорим нашим иранским партнерам»,
сказал президент России. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 представителей оппозиционных партий и общественных организаций. В интервью агентству Рейтер один из организаторов митинга, лидер Ассоциации коммунистической молодежи Сергей Удальцов, заявил:
«Мы считаем, что восьмерка незаконна, нелегитимна. Решать судьбы планеты должен демократический форум, который представляет интересы всех стран, всех наций, а не какая-то элита. Поэтому наш основной лозунг G8 вне закона»,
сказал лидер Ассоциации коммунистической молодежи. В пятницу в Петербурге был задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев. Задержаны и несколько активистов движения «Красный авангард» «Красной молодежи». Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. Президент США Джордж Буш назвал позицию США на переговорах справедливой. По словам президента Владимира Путина, Россия продолжит отстаивать свои экономические интересы. Заявление сделано после встречи лидеров двух стран под Петербургом, где сегодня открывается саммит «Большой восьмерки».
Радио «Свобода». Новости.
Военный конфликт между Израилем и боевиками группировки «Хезболлах» в Южном Ливане расширяется. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Израиле» Равшан Гусейнов.
Ливанские боевики обстреляли из установок залпового огня ряд населенных пунктов на севере Израиля. Около 10 человек получили легкие ранения, нескольким десяткам оказана психологическая помощь. Населению приказано не покидать бомбоубежище. Обстрелам подверглись Нагорец, Сфат, Кармиэль и Мирон. Впервые за много лет несколько ракет попали в город Тверия в 35 километрах от границы с Ливаном. По сообщениям военных, «Хизбалла» располагает ракетами иранского производства с дальностью полета около 100 километров, то есть способными достичь Тель-Авива. Порт Хайфа был отбуксирован ракетный катер, поврежденный в пятницу вечером в ливанских территориальных водах, предположительно ракетой. Среди обломков на катере найдено тело одного из четырех военных моряков, которые считались пропавшими без вести после взрыва. В море продолжаются поиски остальных. По информации армии, боевики «Хизбаллы» обстреляли ракетами другие израильские корабли, но попали лишь в египетское гражданское судно. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака Махмуд Саид Аль-Хиджи и около 30 его сотрудников. Как сообщила иракская полиция, вооруженная группа ворвалась в здание Олимпийского комитета Ирака, когда там проходило собрание, и увезла всех чиновников в неизвестном направлении. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе вступить в переговоры с властями и сложить оружие.
«Предлагаем вам в срок до 1 августа 2006 года вступить в переговоры с представителями законной власти Чеченской республики или Федерального центра».
Директор ФСБ обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает предоставленный для сдачи срок недостаточным.
«Я сказал бы не до 1 августа, хотя до 1 сентября, чтобы возможность была у них не так, как мы знаем, прийти, сдаться, собраться, им надо время, а так это мало времени. Но все равно я думаю, что до 1 августа большинство из них людей, которые нет в крови преступления, умышленных преступлений, они вернутся мирной жизнью»,
сказал Рамзан Кадыров.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью в результате взрыва фугаса получил ранение российский военнослужащий. Как сообщили власти Южной Осетии, взрывное устройство сработало, когда российские миротворцы патрулировали сельскую местность в 5 километрах к северу от Цхинвали. Командование США в Афганистане сообщило об уничтожении более 40 талибов на юге страны минувшей ночью. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в провинциях Урусган и Гельмент. Официальный Кабул заявил, что афганская армия ведет бои с экстремистами и талибами в провинциях Герат, Пактика и Балх. США и Япония намерены обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой проголосовать по резолюции, касающейся недавних ракетных испытаний в Северной Корее. В документе осуждается запуск ракет. Проект резолюции предусматривает введение санкций против КНДР в сфере вооружений. Вашингтон дал понять, что готов убрать некоторые формулировки, не устраивающие Китай, с тем, чтобы, по мнению Пекина, они открывают дорогу к использованию силы против Северной Кореи. В Сербии прокуратура обвинила 10 человек в пособничестве укрывательству бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Все обвиняемые находятся под стражей. Международный трибунал в Гааге разыскивает Младича по обвинению в геноциде и военных преступлениях. Предполагается, что именно он организовал массовую резню мусульман в Сребренице, где в 1995 году были убиты 8 тысяч человек. Из-за того, что Младич до сих пор не арестован, приостановлены переговоры о возможности вступления Сербии в Евросоюз. Напомним главные новости к этому часу. Президенты России и США договорились о глобальном противодействии угрозе ядерного терроризма. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака и около 30 его сотрудников. Израильская авиация 4-е сутки подряд наносит удары по Ливану. ФСБ России предлагает боевикам на Северном Кавказе до 1 августа сложить оружие.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня в Санкт-Петербурге открылся саммит «Большой восьмерки», на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы энергобезопасности. Поэтому я предлагаю сегодня обсудить проблемы энергетики в нашей программе. Какова себестоимость 1 киловатт-часа электроэнергии? Кто оплачивает затопленные земли, свалки радиоактивных отходов и отвалы угольных разработок? И можно ли говорить об энергетической зависимости европейских стран от российских поставок нефти и газа? Или, как заметил в одном из своих интервью президент России Владимир Путин, СССР, а теперь и Россия, уже 40 лет выполняют свои обязательства по поставкам день в день и час в час, и поводов для беспокойства нет. Об этом мы будем говорить сегодня с президентом Союза за химическую безопасность, доктором химических наук Львом Федоровым. Добрый вечер, Лев Александрович.
Здравствуйте.
И сопредседателем международной группы экозащиты Владимиром Сливяком. Владимир, вы нас слышите?
Да, конечно, Марин.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И у меня есть вопросы к нашим слушателям. Каковы, с вашей точки зрения, экологические последствия развития энергетики в России? Не слишком ли высокую цену заплатила страна за электрификацию? И как вы относитесь к альтернативным источникам энергии? Вы можете высказаться по этим темам и по этим вопросам, если позвоните к нам в студию прямо сейчас по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Я подчеркиваю, что мы в этой программе включаем телефоны прямо с первой половины часа. И также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. Но начать разговор я хочу с того, что предшествовало открытию саммита в Санкт-Петербурге. Дело в том, что 25 партий и общественных объединений России выступили с заявлением, в котором утверждают, что заседание «Большой восьмерки» стало предлогом для политических репрессий в России. И в связи с этим у меня вопрос в Санкт-Петербург к Владимиру Сливяку. Вы ведь были за... Алло. Вы ведь были задержаны в Санкт-Петербурге 12 июля и даже получили несколько суток... административного ареста, или я ошибаюсь? И за что, собственно? Ну вот, к сожалению, мне продюсер говорит, что у нас сорвалась связь с Санкт-Петербургом. И тогда, Лев Александрович, первый вопрос к вам. Поскольку действительно были беспрецедентные меры приняты по борьбе с проявлениями общественных настроений в преддверии саммита, почему власти так боятся? Ведь по-другому это объяснить нельзя, и назвать это по-другому невозможно. Народного волеизъявления.
Да, у меня такое впечатление, что когда построишь вертикаль, то всегда боишься горизонтали. Горизонталь – это гражданское общество, а вертикаль – это политический класс. Вот мы и друг друга, значит, и недолюбливаем. Это естественное проявление, только я сильно удивлен вообще тому, что, собственно, была же гигантская операция, на самом деле, по отлову всех и каждого. Это была, ну, операция политического сыска. Она 2 недели длилась. Вот. Списочки давно составлены. 5-го управления в КГБ нет, будто бы. А списочки все на месте, и 100% отлов был.
Ну, вот я как раз, поскольку у нас восстановилась связь с Петербургским бюро, Владимир, вы нас слышите теперь?
Да, слышу.
Ну, вот теперь я все-таки задаю вам свой вопрос. Поскольку вы оказались одним из таких репрессированных людей, вот расскажите, что, собственно, произошло и почему вы оказались задержаны в Санкт-Петербурге в преддверии саммита «Большой восьмерки»?
Ну, вы знаете, мне повезло больше других, потому что я действительно был задержан, скажем так, недалеко от места проведения акции протеста против ввоза ядерных отходов в Россию, и мне пришлось провести весь день в милиции. В общем-то, лично я ни в чем не участвовал, никакого состава преступления, естественно, не могло быть в моих действиях, потому что я просто стоял на улице, и ко мне подбежало 5 человек, как казалось потом, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, и даже заявили, что подозревают меня в терроризме. Но к концу дня в милицейском отделении оказалось, что никто меня ни в чем не подозревает, мне вручили паспорт, конечно же, не извинили, и просто в грубой форме сказали уйти из этого отделения. Затем, в общем, моя эпопея с милицией в Санкт-Петербурге, к счастью, закончилась. Но вот, в принципе, других людей, которые непосредственно принимали участие в акции протеста против ввоза ядерных отходов в Санкт-Петербурге 11 июля, их, собственно, судят до сих пор, там 2 раза откладывали суды, и там все еще сохраняется вероятность того, что они получат по 10 суток. Я вот не знаю почему, но в Санкт-Петербурге теперь судьи за все подряд, я имею в виду за любые административные нарушения, дают почему-то по 10 суток. Это загадка, я такого еще никогда не видел.
Ну, видимо, что для того, чтобы срок административного наказания истек уже после завершения всех официальных мероприятий в городе. Как вы думаете, Лев Александрович?
Именно так. Потому что 10 суток это не 15, а 3 и 5 суток это маловато, еще Буш не уедет.
Ну, в общем, вот такие вот обстоятельства предшествовали открытию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. И, Владимир, у меня к вам вопрос. Вот если мы все-таки возвращаемся к основной теме нашего разговора, это последствия развития энергетики в России. Если говорить об электроэнергии, то себестоимость 1 киловатт-часа, она известна? И как соотносятся тарифы для населения с затратами на производство электроэнергии?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, в России до сих пор нет справедливого, прежде всего, с экономической точки зрения, обоснования вот той цены, которая устанавливается на электроэнергию. И это такая двоякая проблема. С одной стороны, конечно, в каком-то социальном смысле это, наверное, хорошо, потому что в России есть очень много малоимущих людей, которые, по всей видимости, не могли бы платить полную цену за электроэнергию. Но, с другой стороны, из-за того, что такая ситуация сохраняется, государство продолжает различными прямыми и скрытыми образами субсидировать различные отрасли промышленности, которые связаны с производством электроэнергии. Это в первую очередь атомная промышленность. И вот в случае с атомной промышленностью просто самый яркий пример, ну, в случае с другими электроэнергопроизводящими промышленностями тоже существует. Из-за того, что есть огромное количество прямых и косвенных субсидий, мы не можем рассчитать, и даже государство не может рассчитать для себя само вот, то, сколько на самом деле стоит энергия. То есть сегодня никто не знает, ни один человек даже в государственном аппарате не знает, сколько на самом деле тратится денег для того, чтобы произвести электроэнергию. То есть, соответственно, сколько на самом деле реальная цена киловатт-час.
Спасибо. Ну вот нам прислала Назарова Анастасия сообщение на пейджер. Собственно, как раз вот... последствиях развития ядерной энергетики. В частности, она пишет: «Международный центр по обогащению урана Кириенко собирается размещать в Ангарске, вблизи Байкала. Пусть лучше он устроит его рядом со своим домом». Вот такое пожелание выражает Анастасия Назарова. И, Лев Александрович, ну вот если невозможно рассчитать себестоимость киловатт-часа электроэнергии, все-таки при расчете денег, инвестиции, которые вкладываются в отрасль и ущерба, который эта отрасль наносит окружающей среде, учитывается ли стоимость, ну, в частности, затопленных земель, которые уходят под водохранилище, или стоимость строительства и обслуживания хранилищ радиоактивных отходов, или же те территории и рекультивация этих территорий после того, как с них будут убраны терриконы, так сказать, вот, угольных разработок. То, что, в принципе, существует, но у меня такое впечатление, что ни государство, ни чиновники не учитывают это как ущерб или как скрытые инвестиции в развитие энергетики.
Ну, со времен советской власти все это не учитывалось. Я помню, когда был такой лозунг в газетах: «Построим великие сталинские стройки коммунизма». Речь шла о Сталинградской ГЭС, Куйбышевской ГЭС. Ну, Волга перевогорожена ведь 8 плотинами. Сталинградская была самая нижняя плотина. Вот. Значит, параллельно затопили весь левый берег Волги. Ну, он и до сих пор затоплен. Но ведь всю ту упущенную выгоду, которая случилась из-за того, что там было свернуто сельскохозяйственное производство, вот в этих гигантских, в общем, территориях на низком берегу, никто не считал. Я почему это говорю? Потому что в газетах было, говорилось, вот Волга работает, электроэнергия бесплатная. Как будто бы вот затопленная земля, она ничего не стоит.
А при этом ведь это были самые плодородные земли.
Это были хорошие земли, как ни прискорбно это признавать. И уж раз вы этот разговор затеяли, то когда-то нам придется возвращаться. Дело в том, что Сталинградскую ГЭС построили для того, чтобы работал завод химоружия в Сталинграде, в Волгограде.
А вовсе не для развития гражданской энергетики?
Никоим образом. А Куйбышевскую ГЭС построили для обеспечения завода химоружия в Чапаевске. А потом Новочебоксарскую, это уже при товарище Брежневе построили Новочебоксарскую ГЭС для завода химоружия в Новочебоксарске. Ну и так далее. Это... А сейчас они все уже кончились, эти все заводы, мы не знаем, что с ними делать. Вот. И хорошо бы вернуть Волгу к ее естественной жизни.
Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Лицом к событию. Специальная программа, посвященная саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. 18:07 по московскому времени.
Джордж Байрон и его сводная сестра Августа Ли. Герой программы «Короткая история любви».
Главный редактор издательства «Терра» Татьяна Михайлова прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о последствиях, экологических последствиях развития энергетики. И Талгат из города Балашиха, пожалуйста, вам слово.
Ну, то самое. Здравствуйте, это я говорю, да?
Да, здравствуйте, вы.
Вот я в 1999 году подавал патент на ведомство Российской Федерации, патент на теплоэнергетическую установку с газодинамическим нагревом рабочего тела и автоматический газодинамический нагреватель с фронтальным акустическим объемом. То есть вот эта установка позволяет, не используя топлива и других источников тепла, получать энергию. Эта установка. Дело в том, что здесь используется этот самый, как называется, свойство газа при сжатого, который изотермически сжат, осуществляется без использования топлива, то есть внешним источником энергии, обеспечивающим работу этой установки, будет то, что сжатый газ изотермический
Талгат, я приблизительно поняла, о чем вы говорите. Мы очень рады, что вы разработали такую установку. Но у вас есть какие-то соображения по поводу экологических последствий развития уже существующей энергетики?
Существующей энергетики, например, не вижу вот этой замены вот этой установки, потому что если сейчас используется энергия ветра там и тому подобное, это другие источники энергии, которые зависимы как бы.
Спасибо большое за ваш звонок, и у меня вопрос в Санкт-Петербург к Владимиру Слевику. Владимир, у меня вызывает, в общем, действительно некоторое непонимание тот факт, что Россия продолжает развивать атомную энергетику, и об этом было заявлено господином Кириенко, в частности, и президент России об этом говорил, в то время как развитые страны Европы, по крайней мере, сворачивают работы в этом направлении и увеличивают инвестиции разработок в области альтернативной энергетики. Почему Россия идет вот по такому своеобразному пути развития именно атомной энергетики, как вы думаете?
Ну, вы знаете, мне кажется, что лучше всего об этом, конечно, спрашивают членов правительства и лично президента Российской Федерации. Я думаю, что это все советское наследие, советская гигантомания, которая до сих пор живет во всех этих людях, потому что, в общем-то, все, кто сегодня стоит у власти в России, это в той или иной степени воспитанники коммунистической системы.
Владимир, но все-таки страна большая, и действительно электроэнергия нужна, и промышленность начинает работать. И планируется там повышение ВВП, где взять электроэнергию?
Это очень интересный вопрос. Я бы его разделил на две части. Во-первых, как сохранить тот уровень выработки энергии, который существует сегодня, а во-вторых, как его увеличить. Потому что, например, какую-то часть, примерно шестую часть электроэнергии в Российской Федерации вырабатывается на атомных станциях. Атомные станции довольно-таки стремительно сейчас подходят к рубежу, когда реакторы отработают свой проектный срок. И только для того, чтобы сохранить вот на этом уровне выработку электроэнергии на атомных станциях, предположим, это нужно сделать и действительно важно, и мы хотим это сделать, вот для того, чтобы сохранить ее на таком уровне, нужно затратить не один десяток миллиардов долларов. Понятно, что вот сейчас никто из кармана несколько десятков миллиардов долларов не вытащит и не выложит на стол. А, следовательно, выработка электроэнергии на атомных станциях в любом случае будет падать. Я думаю, что в каких-то других отраслях, промышленности, которые занимаются производством электроэнергии, ситуация, возможно, где-то схожая. То есть сегодня нужно говорить о очень серьезной масштабной реформе электроэнергетики. Отчасти это делается РАО ЕС, но делается очень медленно, очень слабо, и, конечно, там нужны какие-то новые новаторские решения. Ну, а сохранив сегодняшний уровень, наверное, можно говорить уже об увеличении выработки электроэнергии. Но, честно говоря, я вот не понимаю, откуда на сегодня, ну, кроме возобновляемых источников энергии природных, безопасных, вот откуда, кроме как... От этого вида энергетики можно сейчас получить какой-то прирост, и даже можно было бы стабилизировать вот тот уровень выработки электроэнергии, которая сегодня в Российской Федерации существует. То есть я считаю, что без альтернативных источников энергии, под которыми я понимаю природные возобновляемые источники энергии, а тут атомная промышленность уже уран начинает называть. Вот, то есть без природных, экологически чистых, безопасных источников энергии, как ветер, солнце, вода и еще энное количество, приливно-отливные станции, там есть много разных видов. Вот без развития вот этих источников энергии, я думаю, что можно забыть даже о том, чтобы сохранить сегодняшний уровень выработки электроэнергии в перспективе ближайших там, 10-15 лет.
Спасибо. Я обращаюсь к нашим слушателям Юрию и Сергею. Вы, пожалуйста, еще немножко побудьте на линии, подождите, потому что у меня вопрос к Льву Александровичу Федорову. Лев Александрович, вот вы заговорили о Волге и о том, что все гидроэлектростанции были построены вовсе не для улучшения жизни человека и не на благо человека, а в связи с оборонной необходимостью соответствующего периода времени. А поскольку сейчас оборонное значение этих объектов упало, ну, химическое оружие запрещено производить, и ряд других вооружений, которые делались по берегам Волги, запрещено производить, то сейчас вроде бы... Ну, и дефицита электроэнергии в этом регионе, по-моему, не наблюдается. Но если заглянуть вперед на может быть, десятилетия, может быть, столетия, все-таки есть ли шанс вернуть Волгу в ее естественное русло? Наступит ли когда-нибудь день, когда эти водохранилища будут спущены и демонтированы плотины, и Волга станет действительно великой русской рекой?
Значит, когда я говорил о великих сталинских стройках коммунизма, я в том числе до сих пор помню, как нам говорили, а вот посмотрите на североамериканском континенте, там поставлены великие гидростанции Boulder Dam и Grand Coulee. И я искренне воспринимал эти слова. А потом выяснилось, по крайней мере, одну из них просто снесли, все рекультивировали, оказалось, что она с точки зрения общей рентабельности все равно не получалась. И что ценнее все остальное. А источники энергии можно найти какие-то другие. Это как пример того, что можно вернуться и к Волге. А что касается Волги, то ведь Волга – это не только достояние истории. И через 300 лет, когда нас не будет всех, а она еще будет. Но мы давно уже не помним про Белугу и Севрюгу. Да. А Сётр еще как-то на странице газет попадается, а Белуга и Севрюга, все, уже я уже не помню.
А их уже нет.
Вот. Значит, это гораздо важнее, чем сиюминутные рассуждения политиков. Гораздо важнее. Вот. Поэтому возвращать плотины сносить придется. Ну, не при моей жизни, но придется. Возвращать Волгу в нормальное состояние придется. Способы регулирования придется находить. А искать другие источники энергии тоже придется. Только, к сожалению, надо искать не с помощью слов, а с помощью дела. Потому что мы непрерывно говорим о ветроэнергетике. Вот все время ветроэнергетика, давайте, я не вижу, а где ветроэлектростанции?
В Германии, в Голландии.
Вот, 20 лет назад я просто шел, чтобы посетить гробницу Дагмары, и вот увидел ветряки. Но это было Дания. А с тех пор я ветряков больше не видел, а в Дании больше не был, да? А у нас я ветряков не видел. Так, а может быть, лучше их просто ставить, а не разговаривать о них? Между тем, когда я видел ветряки в Дании, парламент был занят другими делами, и газеты ни слова не писали об этих ветряках.
Спасибо. И, Юрий, спасибо, что вы так долго ждали возможности высказаться, и вот вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я работаю начальником отдела в НИИ электроэнергетики. Вы знаете, хочу сказать, что наша главная беда – это полная некомпетентность Чубайса и его команды. В 86-м году он был молодым специалистом, через несколько лет ему отдали всю энергетику. Вот таких людей, как Кириенко и Чубайса, я называю комсомольскими болтунами. А как пример, в частности, вот ввели несчастный агрегатный Бурейский ГЕС мощностью 370 тысяч киловатт, в то время как в Сибири стоит куча миллионников. Ну а что касается у нас в СССР, ведь мы же собирались сделать приливные гидроэлектростанции, которые обладали колоссальной мощностью, больше, чем мощность всей Красноярской ГЭС, и с помощью высоковольтных линий затопили бы электроэнергией всю Сибирь, и дальнейшее, конечно, они никакой вреда экологии не принесли.
А почему этого не было сделано?
А потому что в СССР разрушили, уничтожили специалистов, уничтожили проектные мощности. Чубайс взял ЕС в свои руки и стал наживаться на всей этой энергетике. Вот и все.
Ну, Юрий, вы действительно полагаете, что Чубайс – это главное зло современного периода?
Знаете, это вредитель.
Ну, хорошо. И сразу я хочу предоставить слово Сергею из Санкт-Петербурга.
А может, лучше подождать конца перерыва?
А, хорошо, Сергей, тогда ждите дальше, оставайтесь на линии, а мы, я обращаюсь в Санкт-Петербург к Владимиру Сливику. Владимир, очень коротко, вот ваше мнение по поводу того, возможно ли рекультивация дельты, не дельты, а русла Волги и демонтаж плотин?
Вы знаете, мне кажется, что на сегодняшнем уровне развития такие вещи должны быть возможны. Весь вопрос в деньгах, весь вопрос в том, сколько это стоит. Знаете, можно остановить атомную станцию и то место, на которое она стояла, превратить в зеленую лужайку. Просто это стоит огромное количество миллиардов долларов. Я думаю, что здесь ситуация ровно такая же. Вопрос в том, кто достанет эти деньги, достанет ли кто-то.
И вопрос еще в том, откуда взять электроэнергию, чтобы компенсировать тот ущерб, который будет нанесен энергосетям в связи с отключением гидроэлектростанций.
Сможем ответить.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную сегодня последствиям развития энергетики в России. А с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Свободы» будет история «Итоги недели». Ведет программу Дмитрий Волчек. И основные темы – саммит «Большой восьмерки» и оппозиционный социальный форум в Санкт-Петербурге, итоги конференции «Другая Россия», гибель Шамиля Басаева и кризис власти на Украине. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Под Петербургом, где открывается саммит «Большой восьмерки», прошли официальные переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джордж Буш обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке, проблемы, связанные с ядерными разработками Ирана и Северной Кореи, развитие демократии в России. Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – это защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 человек. В пятницу в Петербурге был задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев и несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Израильская авиация 4-е сутки подряд наносит удары по Ливану. Общее число убитых превысило 70 человек. Боевики «Хезболлах» отвечают обстрелами севера Израиля из установок залпового огня. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает, что срок, данный боевикам, недостаточный. В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью в результате взрыва фугаса получил ранение российский военнослужащий. Как сообщили власти Южной Осетии, взрывное устройство сработало, когда российские миротворцы патрулировали сельскую местность в 5 километрах к северу от Схинвали. В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака Махмуд Саид Аль-Хиджия и около 30 его сотрудников. Командование США в Афганистане сообщило об уничтожении более 40 талибов на юге страны минувшей ночью.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Гости программы – президент Союза за, Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров и сопредседатель Международной группы «Экозащита» Владимир Слевяк. И говорим мы об экологических последствиях развития энергетики. Но я напоминаю нашим слушателям, что можете включиться в обсуждение темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И Сергей из Санкт-Петербурга, вы как раз вот должны были высказаться перед уходом на новости, но сейчас мы вам предоставляем слово.
Благодарю вас, уважаемые ведущие. Вообще-то я хотел выступить для того, чтобы предотвратить чисто домашний конфликт. Дело в том, что у меня домашние собрались на какие-то акции протеста после решения там каких-то сообщений о том, что американцы собираются вводить ядерные отходы. Но у вас тут еще одна вкусная тема возникла. Вертикаль не терпит горизонтали и роль Чубайса. Так вот, позвольте сначала про роль Чубайса и вертикаль.
Пожалуйста.
Никогда вертикаль власти не отпустит энергетику. Насколько вы заметили, реки, всякие потоки электроэнергии идут горизонтально. Так вот, Чубайс, я его помню еще с аспирантских времен, даже, можно сказать, как-то чаек распивал у него на кухне, никогда. Это просто исполнитель кого-то еще по перекачивание вот этих денежных средств. Это огромные денежные средства. И ни одной вот инновации, которую вот предыдущий Рустам выступал, не будет. Это деньги. Ну, а теперь вот почему я к вам решил. Было какое-то нелепейшее сообщение, что якобы президент Буш решил на территории России складировать ядерные отходы. Но я понимаю, когда Красноярск какой-то 36 взяли под опеку ООН от наших вот болтунов. Только так можно защищаться. А какая высокая идея вот здесь? Американские атомные расходы. Он что, отходы? Буш самоубийца?
Сергей, сейчас вам Владимир Слевяк ответит. Владимир, пожалуйста. Так, у нас какие-то опять проблемы с питерской линией. Сергей, я думаю, что на самом деле действительно были акции протеста по поводу перспектив ввоза в Россию радиоактивных отходов, но, по-моему, не из США. Лев Александрович, вам придется отвечать за Владимира Сливика.
Значит, я бы все-таки не стал отклоняться. Давайте говорить о безопасности энергетики для нашей жизни, потому что каждое сообщение, которое вот так запущено в эфир, оно потом обрастает ворохом всяких разговоров, а дело-то мы не решаем одновременно. Значит, сколько мы не будем критиковать Чубайса, но до тех пор, пока мы не начнем строить газовые электростанции, а не те, которые работают на угле, у нас экологического добра не будет. Я вот сколько себя помню, я помню разговоры о том, давайте газовые турбины, и строим по-прежнему на угле. Вот это надо просто делать.
Но при этом Запад уверенно переходит на газ.
Запад переходит, и мы все как один кинулись его снабжать газом, ради бога. Только они плохо бы и о себе подумать. Второй вопрос. Давайте, значит, все эти ТЭЦ, они когда-то от Чубайса уйдут. Довольно скоро уйдут. Их несколько сот штук. А линии электропередач так у него и останутся. А на них гибнут птицы. Ну, давайте и об этом подумаем. Я просто привел это один из примеров. Вот половина гибели птиц, диких птиц в природе связана с линиями электропередач. А еще теплоэлектростанции, которые работают на угле, они заняли немалые земли, они выбрасывают немало отравы в воздух и немало отравы сбрасывают в водоисточники. И если вы прочтете, вот только что состоялся отчет РАО-ЭС годовой, то ничего более-менее путного на эту тему вы не обнаружите. Не замечают они этого. А ведь это серьезные вещи. Надо думать о том, что через 10 лет тоже жизнь будет, и через 100 она будет, когда нас не будет.
Ну, то, что обычно правительство, то есть руководители государства редко задумываются на такие длительные периоды вперед. Обычно все меряется, так сказать, от одной выборной кампании до другой выборной кампании. И, Василий из Москвы, пожалуйста, вам слово. Пожалуйста.
Я хотел бы сказать по поводу вот возможного возврата Волги в ее прежнее русло.
Да.
Я знаю, поскольку занимался этим специально, конкретно по Рыбинскому водохранилищу. Рыбинское водохранилище было заполнено от Рыбинска, который находится на Волге, до города Череповец, примерно 100 километров на север. Вот протяженность водохранилища около 100 километров. Все эти годы, то есть я занимался этим в начале 80-х годов, все эти годы Череповецкий металлургический комбинат сбрасывал отходы в Рыбинское водохранилище. Там тяжелые углеводороды, соли тяжелых металлов и так далее, много всего. Отходы такие полужидкая масса, студнеобразная. И в течение всех этих лет эти донные отложения, эти отходы, они расплывались, ползли от Череповца на юг, по всему водохранилищу. В начале 80-х лет они дошли примерно до середины. Если вот взять створ на востоке, центральный мыс на западе, а на востоке город Пошехония. Это примерно 50 километров от Череповца. Вот вся северная половина водохранилища была заполнена на дне вот этими донными отложениями. И это примерно участок, примерно 10-20 в разных местах, там разная ширина, в ширину, и примерно около 50 километров, так сказать, в длину, север на юг. Кроме того, там оказалось много затопленных деревень, церквей, там кладбищ обычных, традиционных, это все знают. Но особенно много в северной части водохранилища было кладбищ заключенных, которые работали на этом строительстве. И сейчас вот все это, все эти кладбища, все это покрыто многометровым слоем вот этих вот смолоподобных отходов.
Василий, что я вас на секунду перебью. Но вот вы полагаете, что если гипотетически возьмем ситуацию, будет принято решение спустить Рыбинское водохранилище, и все это обнажится. Это вообще возможно рекультивировать эту территорию?
В отношении рекультивации я не специалист. Ну, вы представьте себе огромное заболоченное местность, десятки километров в ширину и десятки километров в длину, так сказать, покрыто многометровым слоем вот этих отложений. С этими отложениями где-то ими покрыто, где-то перемешаны эти могилы этих жертв репрессий. Вот. И каким образом вот это? Это просто даже, по-моему, даже просто технически вот эту массу убрать, мне кажется, невозможно. Вот там в этих отложениях в основном тяжелые фракции, поэтому они оседают на дно. Сейчас они покрыты водой, многометровым слоем воды, водохранилищем. В воде они практически не растворяются. То есть сейчас они как бы безвредны. Если они будут обнажены, как это пойдет в атмосферу, тем более, если начать их ковырять, я даже предположить не могу.
Но я с вами полностью солидарна, у меня тоже вызывают большие сомнения вообще перспективы рекультивации территорий, занятых водохранилищами, в которые десятилетиями сливались отходы различных производств. Лев Александрович, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что не такой уж он хоть и магнат большой, Мордашов, но всю Россию он не займет. Это просто разные вопросы. Один вопрос вернуть Волге ее естественное русло, а второй вопрос очистка тех участков, которые она занимала. Потому что Череповец – это одно, а Сталинград – это другое, а Куйбышев – это третье, Самара и так далее. Ну, это просто отдельный большой разговор.
Владимир Сливяк, вы нас слышите?
Да, по-моему, слышу сейчас.
Чудесно. У нас, кстати, сегодня странная очень программа, потому что связь с Питером то возникает, то пропадает. Но вы слышали, о чем говорил наш слушатель предыдущий, да? И я хочу вас спросить, вот как вы оцениваете вероятность того, что это технически возможно рекультивировать территории, находящиеся ныне, ну, являющиеся ныне затопленные в настоящее время водохранилищами, учитывая количество отходов и донных отложений ядовитых, которые там скопились?
Ну, вы знаете, все-таки я не специалист по рекультивации, я бы с удовольствием подробнее ответил на предыдущий вопрос о том, что там Буш и Путин подписывали по ядерным отходам из Америки. Вот. Но, честно говоря, я думаю, что это с технической точки зрения возможно. Это вопрос того, насколько крупные средства нужны и насколько долго это надо делать. И вопрос, вот, учитывая, зная эти исходные, возьмется ли кто-то это сделать в принципе.
Господи, что ж у нас такая сегодня связь?
Если мы возьмем атомные реакторы, то реактор стоит миллиард, а его, скажем так, убрать до состояния зеленой лужайки, что никому не захочется вкладывать 3 миллиарда в то, что построить стоило всего лишь.
Хорошо, Владимир. И мы слушаем Николая из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, перед тем, как спускать воду из Рыбинского водохранилища, давайте вспомним про Аральское море. Там, в общем-то, сейчас ветер разносит осадок, вот это донное отложение, на громадные площади просто-напросто. Это очень опасным считается. Теперь следующее. По поводу альтернативных источников энергии. Приветствую все виды альтернативных источников энергии. И считаю, что наиболее экономичным и экологичным будет, когда в каждой данной точке будут использованы все возможные способы получения этой электроэнергии и ее аккумулирования. И еще, вот для того, чтобы минимизировать вредное воздействие работы электростанции на окружающую среду, надо минимизировать потери. Ну и в этом я тоже вижу, в общем-то, какой-то прогресс. Ну, по крайней мере, освещение лампы у нас, смотрите, становится энергосберегающими. А вот превращать электроэнергию в тепло, по-моему, неразумно, понимаете? Потому что на тех же на тепловых электростанциях, там, где турбинный, паротурбинный цикл, с КПД 30% получается электроэнергия. И превращается в тепло, в то время, когда непосредственно при сжигании того же газа, это с КПД больше 90% получается, понимаете? Вот мы так выбросы и уменьшим.
Спасибо, Николай. Лев Александрович.
Я бы еще насчет потерь хотел обратить внимание слушателей на то, что у нас гигантские потери нефти на трубопроводах. Помните вот эта вот великая борьба за то, чтобы нефтяная труба не шла вдоль Байкала? Она же имела под собой основу. Нам представители Транснефти говорили, что у них очень хорошие трубы, и все-то у них в порядке. А вот эти злые экологи взяли и посчитали. Оказалось, что у них за последние несколько лет было до десятка крупных аварий, я их перечислять не буду, это не для слабонервных, вот. И даже в той самой Иркутской области, о которой тогда шла речь в связи с Байкалом, до сих пор с 93-го года мучается населенный пункт возле Зимы, там Тернеть, что ли, его называют. Значит, у них авария была большая, с большим выбросом нефти, и людям до сих пор воду возят. Таких мест в стране очень много. Значит, надо ведь не только энергию создавать, но все, что связано с ее получением, все это должно быть экологично. И когда мы этого не обеспечиваем, мы сами себе создаем очень много неприятностей. Ну, скажем, вот озеро Байкал было в центре событий, да? А кто знает про маленькую речушку Тураевку в Пермском крае? Да никто не знает. А там стоит деревня Павлова. А там Лукойл пролил нефть, очень крупно пролил при товарище Ельцине, он отбрехался тогда. Теперь в начале, по-моему, в 2002 году второй раз очень крупно пролил, так? И до сих пор, ну, последняя авария у них была, вот пролив в реку, а люди оттуда пьют, была вот с 29 на 30 мая. Вот это вот уже этого года. И все время идет разговор, давайте мы деньги потратим, давайте мероприятие проведем, людей надо отселять. Все, раз люди не справились, вот Лукойл, в данном случае не справился и начал решать свои производственные задачи за счет здоровья людей, значит, людей надо отселять. Они все ищут какие-то иные решения. Как не прискорбно, я закончу мысль, как не прискорбно, но энергетика у нас еще не является безопасной. Вот для людей, я не о государстве говорю, о чем там Путин там говорит с Бушем, я говорю просто о людях. Вот для людей энергетика небезопасна.
Владимир Слевек, вы меня слышите? Я уже боюсь к вам обращаться, да, потому что вдруг опять линии нет.
Слышите?
Но если говорить о безопасности для людей, энергетики, вот то, о чем говорил Лев Александрович, то, что касается ядерной энергетики, она ведь тоже сильно небезопасна для людей.
Вы знаете, это, наверное, самый небезопасный вид получения энергии, я имею в виду атомную энергию. И дело здесь в том, что при сравнении с другими способами получения энергии, конечно, ничто не может сравниться с атомной промышленностью, потому что взрыв любой, даже самый большой ТЭЦ, да, в общем-то, даже, не дай бог, конечно, но и ГЭС может привести к очень серьезным последствиям, но все-таки, наверное, это все-таки будет не Чернобыль. То есть, если мы сравниваем вот такую вот, ну, максимальную опасность, которая может от той или иной энергетической станции исходить, то все-таки атомная здесь, наверное, лидирует. И поэтому понятно, что, несмотря на то, что всего лишь там порядка 15% электроэнергии в России производится, а если по совокупному показателю электроэнергии и тепла, то это буквально процентов 5 максимум в России дают атомные станции. То есть, несмотря на такой сравнительно небольшой показатель, и в России, и в мире во всем атомная энергетика вызывает больше всего споров из всех сфер энергетики. Действительно так. И особенно сейчас, конечно, подхлёстывается вот этим последним, значит, документом Буша Путина, о котором сегодня было объявлено.
Владимир, ну, кстати, Наталья Георгиевна нам пишет на пейджер. Несколько раз было сообщение, что к нам, в смысле, она имеет в виду в Россию, привезут несколько тысяч тонн радиоактивных отходов из США. Правда ли это? Правда ли это?
Ну, значит, ситуация такая. Вот сегодня было официальное сообщение о том, что господа Буш и Путин сделали заявление о том, что они поручили правительствам своих стран разработать договор о развитии сотрудничества в области атомной энергетики. И теперь, насколько я понимаю, по официальной версии, примерно год будет готовиться этот договор на двух сторонах, а потом он будет окончательно подписан. Вот такое было сегодня официальное сообщение. И я напомню, что в начале этого месяца две американские газеты сразу, Washington Post и что Нью-Йорк Таймс сообщили о том, что вот это объявление будет 15 числа, и именно с этим была связана акция протеста 11 июля, в которой и мы, и моя организация тоже принимала участие, когда мы около Медного всадника в Санкт-Петербурге попытались развернуть плакат «Большая восьмерка, не ввозите ядерные отходы», и где довольно так насильственно практически все участники акции и даже те, кто стоял рядом, были задержаны. Вот, и, как я говорил ранее, скажем, они сейчас в процессе суда все находятся. Вот. Что это за договор? Все очень просто. Сегодня сложилась такая ситуация, что подписание вот такого договора между Бушем и Путиным, если оно состоится, да, будет подготовлено и состоится, то это приведет к тому, что последний легальный барьер на пути ввоза в Россию ядерного топлива, находящегося под американским контролем, я имею в виду отработавшего топлива, ядерных отходов, вот, будет снят. Это, конечно, вопрос еще подготовки, потом подписания, потом еще Конгресс и Дума должны ратифицировать. Но вот если вот это, все будет пройдено, то в конечном итоге мы получим, скажем так, вернее, не мы получим, а атомная индустрия, правительство России и США получит последний требующийся им документ для того, чтобы топливо, находящееся под американским контролем, ядерные отходы, могли быть ввезены в Россию. Сейчас вот такого документа нет, он может появиться. Речь идет не обязательно о том, что это из США ядерные отходы повезут. Я думаю, это долго и дорого и проблемно. Дело в том, что США продают ядерное топливо, которое затем используется и получается ядерные отходы в другие страны, в частности, в Японию, в Тайвань, в Южную Корею, даже во Франции есть некоторое количество отработавшего ядерного топлива, то есть отходов на атомных станциях, которые принадлежат американцам. И вот скорее об этом азиатском и европейском, об этих азиатских и европейских ядерных отходах идет речь.
Спасибо, Владимир. И у нас остается немного времени до конца передачи. Я хочу предоставить слово Станиславу из Москвы. Станислав, только не очень долго, ладно?
Ну, полминутки вы мне дадите,
да,
надеюсь.
Да, да.
Вы понимаете, да, представляю, Станислав Спасский. Здравствуйте. Мы живем в интересное время, когда, в общем-то, важная информация может оказаться совсем неизвестной всего, ну, общественному достоянию. Где-то год назад в журнале «Нано- и микросистемная техника», это четвертый номер, 2005 год, это наша Академия наук. Я напечатал статью о вентильном двигателе, который в сущности является простой схемой вечного двигателя второго рода. Я сначала написал Миронову, вот, он подал экспертам, и после этого вот этот журнал напечатал. И сколько бы я кому ни писал о том, что вот очень простая схема предлагается движка, и, в общем-то, ответа нет никакого. Я писал и...
Станислав, я понимаю все, но, к сожалению, вот мы не являемся экспертами и не можем никак отреагировать на вашу заявку по поводу этого вентильного двигателя, поэтому я предоставляю слово Олегу из Москвы. Пожалуйста, Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать про то, что писали про ветряки, весьма успешно производимые бывшими авиационными инженерами и ими же сконструированными, например, в журнале «Наука и жизнь». Так что это есть. А второй у меня вопрос. Известно, что стоимость электроэнергии очень зависит от расстояния от генератора. В связи с этим все эти малые электростанции могут быть очень эффективны в глубине. И мне хотелось бы узнать, не монополия ли Министерства электрификации, предшественника РАЭС, связана политика уничтожения так называемых неперспективных деревень? Им было просто невыгодно туда тянуть линии, а допустить конкурентов, тех же ветроэнергетиков, им не хотелось.
Ну, я думаю, вы правы в своем предположении. Лев Александрович, что вы думаете?
Да тут много всяких вопросов. Конечно, есть и это. Но я не помню, чтобы особенно кто-то волновался о заброшенных деревнях, снабжении их электроэнергией. Вот такого я за советской власти просто не припоминаю. Не снабжать было, а вот чтобы думать о том, чтобы снабжать, речь идет ведь не об этом. Речь идет объемном понимании безопасности энергетики как таковой, и добычи топлива для нее, и самого производства, и размещения отходов. То есть весь цикл вопросов у нас в государстве не просмотрен по-людски, так, чтобы от этого не страдали люди. Все время мы как-то на первый план выходит у нас государство, государство, государство.
Ну вот я, кстати, хочу привести пример. Нина Ивановна нам написала на пейджер, вот ровно как о государстве, то, о чем вы говорите. Китай собирается построить до 2010 года в пустыне солнечные станции, электростанции имеется в виду, ветровые в море, ветровые на суше. А мы собираемся миллиарды кубов газа тянуть через горы Алтая, кстати, это священное плато Укок, объект всемирного наследия, в Китай. Возможно, они откажутся от нашего газа, пишет Нина Ивановна. Владимир, как вы думаете, откажутся китайцы от российского газа, имея такую развитую систему ветровых электростанций?
Вы знаете, я думаю, что, к большому очень сожалению, Китай не откажется от нашего газа, а также от нефти и вообще от всего, что ему будет предложено. Китай очень сильно растет. К сожалению, об эффективности использования энергии в Китае, если и слышали, то предпочитают закрывать на это глаза. И, к сожалению, вот политика китайского руководства, то есть наряду вот с такими интересными решениями, о которых шла речь, наряду с развитием возобновляемых источников энергии, она все-таки стоит в том, чтобы тратить как можно больше энергии для своего экономического роста. В общем-то, как я уже говорил, если там отдельно взять вот этот вот кусочек о том, что они строят такие станции, сякие станции, это очень хорошо, хотелось бы того же самого российскому правительству пожелать. Вот. Но Китай точно так же имеет планы по строительству какого-то огромного количества атомных реакторов, как и в России точно такие же планы есть. Вот. И, конечно, не собирается снижать свое потребление нефти. И, к сожалению, вот почти во всех крупных, по крайней мере, по размеру странах Земли. Сегодня такая политика, к сожалению, существует, и вот за изменение этой политики и надо бороться, иначе Земля утонет в отходах и в грязном воздухе.
Владимир, ну, кстати, к вам же, видимо, опрос. Дмитрий пишет нам на пейджер. Сегодня уже было сообщение о строительстве совместно с США центра обогащения ядерного топлива в Ангарске. Что это за центр? Только коротко, пожалуйста, что это за центр?
Речь идет о производстве ядерного топлива. В частности, если мы возьмем проблему Ирана, то Иран хочет обогащать уран и самостоятельно производить ядерное топливо. Мировое сообщество, то есть, по крайней мере, так называемые развитые страны, считают, что нельзя давать Ирану такую возможность, потому что это приведет к созданию ядерного оружия в Иране. И вот для того, чтобы решить эту проблему, вот придуман такой оригинальный способ. Уран будут обогащать не в Иране, а в России, а потом вот уже обогащенный, то есть в виде ядерного топлива, будут отправляться в Иран. Все бы хорошо, да только с этим есть одна проблема. Страдать от этого будет Россия, и радиоактивные отходы будет хранить Россия.
Спасибо, Владимир. Лев Александрович, ну, программа уже совсем подходит к концу, у нас буквально минута осталась. Если говорить о перспективах российской энергетики, что, с вашей точки зрения, было бы наиболее разумным?
Наиболее разумно использовать свое топливо для своей энергетики, если мы думаем о своем государстве. Это первое. А второе, конечно, не забывать о том, что 20 лет назад был Чернобыль. Вот это очень не надо забывать, потому что радиоактивные леса в Брянской области, они еще на столетие останутся радиоактивными, и дети урода будут рождаться еще очень долго. Значит, речь идет о двух вещах. Экологичная и безопасная энергетика для будущего и расчет с прошлым. Безусловный расчет с прошлым, потому что напахали много, и это надо все просмотреть, продумать, к сожалению, заплатить и рассчитаться с прошлым.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи – масонство. Вчера и сегодня. В гостях у Виктора Ерофеева историки Дмитрий Харитонович и Дарья Лотарева и литератор Владимир Новиков. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями Радио Свобода были президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров и в Питерском бюро Радио Свобода. Из Питерского бюро Радио Свобода в программе принимал участие сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Сливяк. И говорили мы о том, как развитие энергетики в России сказывается на состоянии окружающей среды. И выводы экспертов были, в общем, весьма печальными. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфа.
В нашей стране мы правосудия не добьемся.
Это уже как злой рок какой-то.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.